Добрый день. Мы продолжаем серию передач «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор Михайлов.
Добрый день.
Сегодня у нас очень интересная тема. Тема называется так. Деньги как средство связи между людьми. Поговорим о деньгах. Вопросы очень конкретные. Для начала, может, несколько такая информация. Хронология возникновения денежных знаков. Может, нашим телезрителям будет интересно, что примерно 1000 лет назад до нашей эры в Китае, именно в Китае, появляются прототипы денег. Это слитки металла в форме лопат, мотык и так далее, которые ранее использовались в качестве просто средства обмена. Вот. А примерно 640 лет до нашей эры в Лидии, это территория современной Турции, впервые изобретены были деньги в современном смысле этого слова, то есть это были такие монеты уже. Вот. А уже денежные деньги появились тоже в Китае, но уже в 910 году нашей эры уже. То есть, в принципе, не так давно. Вот. Я думал, все из интернета, не знаю, не проверял.
У меня сведения немножко
другие. Это из Википедии. Вот. Но мы знаем,
как это может быть, если в Торе сказано, что Авраам отмерял 400 грамм серебра за поле, которое он купил, пещеру купил. За 400 грамм серебра отмерил ему на весах 400 грамм металла. Так это и были деньги. Еще, конечно, наравне с монетами, наравне со всевозможными денежными знаками использовались всегда драгметаллы. И сегодня тоже.
Это тогда назывался шекель, да?
Да, шекель это мера веса.
Как раз было написано, что именно как вот это как мера веса использовалась, но не как деньги.
Мы знаем монеты с изображением Александра Македонского. То есть чеканили монеты, такие знаки денежные. Но они имели ход одновременно наравне с металлами. С драгоценными металлами, полудрагоценными. Но не будешь же ты таскать с собой 10 килограммов меди для того, чтобы обменять ее на ягненка. Так, легче взять там 10 грамм золота.
Конечно. Вот, так, значит, первый вопрос у меня к вам именно как каббалисту, это духовный корень денег. В чем он заключается?
Духовный корень денег – это покрытие эгоизма.
Почему сегодня деньги связывают людей сегодня, мы видим это. Вообще, то есть все вокруг денег, вся наша взаимосвязь вокруг денег.
Не может быть другого. Если я связан с другими тем, что я даю и тем, что я получаю, то эквивалент отдачи или получения, измерение, мера моей отдачи и мера моего получения от других, то есть коммуникация между нами, она измеряется, естественно, в силе. Сколько я даю и сколько я получаю.
То есть деньги – это сила, в принципе.
Да, конечно.
Мера силы.
Как же это мне измерить? Только в каком-то эквиваленте. Мы взяли за этот эквивалент деньги. На иврите деньги называются кесов, от слова кесуф, от слова покрытие. То есть покрытие эгоизма. Насколько я могу покрыть свой эгоизм, настолько я могу отдать. Это средство общения в духовном мире. В нашем мире, насколько я могу покрыть свой эгоизм для того, чтобы его обслужить деньгами, настолько я вхожу в контакт, могу взять или дать в нашем мире.
А вот этот переход именно от натурального обмена, когда просто менялись именно какими-то вещами, до вот этого обмена уже деньгами, это тоже какое-то есть соответствие, это рост какого-то эгоизма или как, это эволюция в этих
отношениях? Это уже эволюция, это просто, дело в том, что в принципе до 20 века, можно сказать, драгоценные металлы использовались в качестве средства общения. Камни можешь использовать, но камни это для этого надо понимать, кто и что. А мера веса, она всегда была у всех. И можно было взвешивать,
золото,
и можно было...
Да. Золото?
Золото, да. Золото, серебро. Нет, бывают и другие металлы. Но, конечно, в наше время есть металлы, которые стоят намного дороже, чем золото. Это естественно. Вообще, это есть такие соединения. Но дело в том, что когда начало общение между людьми приобретать столь огромный массовый характер, когда человек не просто ездил к своим ягненкам в город, продавал его на рынке и покупал вместо этого там что-то ему надо было, какие-нибудь там грабли, вилы и так далее, и вез их обратно к себе домой в деревню. Угу. А когда, то есть натуральные обмены и все прочее. А когда я должен платить и получать, и сдачи и так далее, за огромное количество услуг, с огромным количеством людей, то просто я не могу все время ходить с мешком и все время его взвешивать. И тут появились таким образом заменители. То есть государство взяло на себя эту функцию, у него имеется золото, серебро, то есть покрытие на эти монеты, которые делаются практически из ничего не стоящих металлов, очень дешевых металлов. Но главное, что каждый из них подразумевает под собой определенное количество драгметаллов, то есть определенное количество настоящей ценности. И все. Но проблема в том, что в наше время начинают печатать, штамповать столько, что покрытия этого нету. И поэтому мы находимся в мире, в котором производится огромное количество ненужных товаров, производится огромное количество денег, которые ничего не покрывают, и люди играются в эти... Я тебе даю то, что тебе, в общем-то, особенно не надо. Ты мне даешь то, под чем нет никакого покрытия. Но мы договариваемся, что так будем делать. И живем. До какого это момента может продолжаться? Практически сколько угодно времени. Потому что никто не может предъявить сегодня другому монетки и сказать, я хочу, чтобы ты их обменял на золото. Тот скажет, у меня нет. Что ты можешь сделать? Представь себе, как американцам все придут с долларами и скажут, мы хотим, тут сказано, что каждый доллар, допустим, стоит 1 грамм золота. Мы хотим это золото вместо долларов.
Конечно.
Никто, они не подумают шевелиться. Все понимают это. Все понимают прекрасно эту игру. И поэтому деньги в нашем мире сегодня это очень такой опасный и доживающий свое время эквивалент силы.
Но он сохранится, да? То есть сколько будут существовать люди, сколько времени, взаимосвязь между людьми до этого времени будет существовать?
Дело в том, что нас природа вынудит перейти к другому общению между собой, к другому эквиваленту. Потому что мы придем к такому состоянию, когда мы вдруг начнем обнаруживать, что нам не нужны деньги в том виде, в котором они сейчас. Нам не нужно такое общение, такое огромное количество товаров и услуг. Люди начнут удовлетворяться внутренним своим состоянием связи друг с другом. Через виртуальную связь и через духовную связь. И тогда человек будет потреблять в своей земной жизни минимально то, что ему надо, необходимо для того, чтобы просто существовать. А все остальное он будет... Он не будет чувствовать материю, как чувствовал сегодня. Он будет чувствовать больше дух. А на материи у него будет оставаться столько, сколько надо для поддержания духовного тела. Своего физического тела.
Многие люди покупают за городом или там в горах где-то дома и там живут.
Может быть, таким образом. Нет, я не к этому. Ты представь себе, что сегодня у тебя 100% твое желание, оно уходит на то, как окружить свое тело максимально комфортно.
Да.
А придет время, когда 90% твоего желания будет чувствовать себя комфортно, когда она находится в духовной связи с другими, ощущает их. Оно как бы витает в виртуальном пространстве, в духовном пространстве, в связи между с остальными. И там оно получает насыщение, наполнение. И остается наше животное тело, которое необходимо помыть, покормить, положить спать. И так далее. То есть дать ему то, что ему необходимо, как животному. Тогда исчезнет огромное количество производимых в нашем мире сегодня товаров и услуг.
Ну, практически, как сегодня есть люди, которые живут в интернете, им практически ничего не надо.
Да.
Там чуть-чуть, чтобы там что-то было поесть, и все, они даже не выходят.
Да. Вот к такому состоянию, если мы придем, тогда постепенно деньги начнут отмирать. Терять ту основу, ради которой они созданы. Они ведь произошли почему мы их заменили на драгметаллы и на все прочие штуки, самое, такие, взяли их как эквивалент, для того, чтобы смогли рассчитываться за все услуги и за все необходимые нам, якобы необходимые нам товары. А когда это все начнет снова сокращаться до нормального, я бы сказал, до минимального уровня, до необходимого, лучше сказать, уровня, тогда и деньги начнут терять свою вот такую вот универсальную ценность. И снова придут к состоянию люди, когда они будут использовать их в строго таких разумных, минимальных пределах, необходимых для существования тела. Все остальное у человека будет на духовном уровне.
Окей, это ваше видение будущего?
Я абсолютно четко это вижу. И это недолго.
Тогда я не могу не спросить, в любом случае, сегодня, пока есть деньги, куда их лучше вкладывать, предвидя такое будущее?
Я не думаю, что что-то
поможет. Недвижимость. Обычно сегодня все вкладывают в недвижимость.
Я понимаю. Я не думаю, что вообще это поможет, потому что мы находимся перед огромными потрясениями, революциями, сдвигами границ. Надеюсь, что не войнами разрушительными и эпидемиями, хотя и это возможно. Я думаю, что для человека самое лучшее вложить себя и все, что у него есть, кроме, естественно, нормального, минимального, разумного, то, что он должен для своего существования, в то, чтобы сделать мир лучше. Приблизить людей к тому, к той правильной взаимосвязи, которую раскрывает Каббала. Потому что иначе ничего от наших сбережений не останется.
Ну, то есть в образование, да, скажем так?
В образование, в воспитание, в правильное восприятие мира. В это надо вкладывать. Тогда ты этим ты вкладываешь свою душу. Это остается. Это самый надежный, вклад.
Окей, хорошо. Тогда следующий вопрос. Видео-вопрос, давайте посмотрим.
Как правильно по закону природы, о котором вы всегда говорите, относиться к деньгам?
Я не знаю. Я в своей жизни прошел несколько этапов. Я зарабатывал много денег. Был бизнесменом. Не бизнесменом, был владельцем такой зубоврачебной лаборатории. У меня работало много людей по найму, и зарабатывал большие деньги. Затем работал и на заводах до этого, а после этого вел свою частную практику всевозможную. То есть отношение к деньгам, я знаю, прошел всякие этапы в своей жизни, но вот когда, как меня научила Каббала, отношение к деньгам должно быть взвешенным. То есть вы должны обеспечить себя, вы должны обеспечить свою старость в разумных пределах. Вы должны иметь пенсию, вы должны иметь больничную кассу, отпуск. То есть это все должно, вы должны сами о себе позаботиться, чтобы другие потом не должны были заботиться о вас, чтобы ваши дети не работали на вас. Вы должны работать на детей, а не дети на вас. А ваши дети тогда на своих детей. Вы должны показать это как пример. Поэтому в разумных пределах вы должны обо всем об этом позаботиться, о воспитании детей, об их образовании. Допустим, я четко знаю, мне надо откладывать на пенсию, на больничную кассу, на отпуск. Мне надо откладывать на детей, на то, чтобы довести их до университета, чтобы они закончили университет, после этого я свободен. Вот практически примерно вот такие вот заботы должны быть у человека. Это немало. Но, в принципе, об этом он должен заботиться. То есть он не может считать себя свободным, насколько бы духовным он ни был. Я говорю об этом совершенно так реально, глядя на примеры, которые я видел у каббалистов. Это первое. Второе. После этого все остальные лишние, так называемые, не необходимые для существования средства надо отдать на распространение методики воспитания, правильной методики воспитания человечества, которая приведет всех нас к разумной, к правильной жизни. Это самый большой, самый лучший вклад. Вклад в воспитание, в то, чтобы сделать из новорожденного человека, который бы правильно жил в нашем мире, относился бы к нему с отдачей, с любовью, и в этом реализовывал бы свое предназначение. На это надо отдавать все остальные средства. Если мы таким образом будем поступать, если государство будет таким образом поступать, они от этого только выиграют. Нечего бояться, что кто-то захватит нас, и поэтому мы должны тратить такие огромные суммы на вооружение, и еще продавать его другим и так далее. Только лишь на воспитание, даже не на образование, а на воспитание. Человека, которого ты правильно воспитываешь, он получит образование. Он захочет его получить, он захочет правильно его применить. И тогда государство, любой народ и весь мир увидит благо, которое может исходить из правильно вложенных средств.
По-моему, исчерпывающий ответ. Я все-таки хотел бы спросить вас так лично. Вы находились долгое время с вашим учителем, великим каббалистом, и вы, наверное, видели, как он относится к деньгам?
Я вел
Может,
его
есть
банковский
какие-то
счет.
Конкретные такие советы вы можете дать?
Как я вел относился? Его банковский счет. Он получал массер от всех своих учеников и пенсию. Я это вкладывал все на его банковский счет. Часть денег он тратил на себя. Ну, на еду, на поддержание там жилища и так далее. Часть денег... Он тратил на своих родных, которым необходимо было в то время действительно помочь. И всю остальную часть средств, которые у него оставались, он тратил на учеников, на их общество, на то, чтобы поддерживать их группу, на праздники, на все вот такие вот мероприятия, когда все вместе собираются и таким образом...
То есть как он все это оплачивал? Это не каждый там скидывался?
Нет, и каждый, все равно и кроме
то
того.
То, что не хватало?
Да. То есть, я тебе скажу только одно. Этот человек умер у меня на руках, и его родственники получили его счет. И они обнаружили, что он практически каждый месяц, кроме там, ну я не знаю, допустим, нескольких тысяч, может быть, долларов, которые остались у него на счету, и то не, вряд ли. Кроме этого, он все тратил. Он все тратил.
Вот это я хочу спросить. Это целенаправленно было?
Да, целенаправленно. Он не делал никаких больших расчетов. Он знал, что вот это мне надо, вот это, на сегодняшний день у меня есть пенсия и так далее, на будущее я должен оплачивать больничную кассу и так далее. То есть все это я вел, все это я оплачивал, все счета, и все это четко продумано было и взвешено. Но все лишнее, кроме этого, необходимого для существования, как я уже сказал, кроме программного обучения, может быть, вот такие вот вещи. Вот. Все остальное... Он тратил, ну, на, как бы сказать, на общественное благо.
Ведь он мог купить там еще квартиру, там, сыну, там, сыну, дочке, там, еще кого-то. Ну, ему понятно, не надо там много квартир, но мог бы купить.
В свое время он им вкладывать. Это, в этом он им помогал.
То есть, в принципе, да. Помощь родственникам.
Помощь родственникам, детям, да, но тоже в разумных пределах. Угу. Иначе ты в этом можешь погрязнуть, угу. Это бесконечно, мы знаем. Это... И детям, и внукам, и оставите на всю жизнь, и им, и их детям, и так далее. Это...
То есть... Окей, вот у меня есть, кажется, похожий вопрос тогда, а вопрос о покупке товара в правильной форме торговли. Вот здесь есть какие-то конкретные советы, вот именно для простого обывателя? То есть я не говорю, что человек... Мы рассчитываем нашу передачу не для людей, которые там изучили эти законы природы, занимаются каббалой, поэтому что вы можете посоветовать?
Я думаю, то здесь ничего нельзя советовать. Дело в том, что человек является продуктом той среды, в которой он обитает. И поэтому, если я нахожусь в правильной среде, и изучаю кабалу, и меняюсь, то я, соответственно, с этим поступаю. Мне не нужны уже лишние вещи.
То есть не надо этому обучать? Это...
Они меня тяготят. Mm-hmm. Я поневоле от них избавляюсь. Я поневоле их не покупаю. И так далее. То есть, поэтому не надо такого ничего указывать. Надо рационально себя вести. Вот именно рационально. И все. С одной стороны, с другой стороны, человек должен понимать, где он находится. Если я выступаю перед какой-то публикой серьезной, так я, соответственно, с этим одеваюсь, мне нужны костюмы, мне нужно представительство. А если я нахожусь сам и дома, то я хожу в своем рваном свитере, и мне это доставляет удовольствие, как каждому человеку, когда он находится один. То есть в соответствии с необходимостью надо поступать, и не более того.
Окей, мы сейчас говорим о таком состоянии, как будто бы там есть очень много излишков. Основная часть населения, у них не хватает, естественно, денег не только там оплатить своим детям там учебу или на пенсию как-то подумать, а просто существование сегодняшнего. Как все-таки кабала может ли как-то кабала помочь?
К сожалению, это так. Кабала может помочь в этом, действительно помочь. Вы увидите, что, конечно, это не сразу. Должен пройти определенный этап, но если человек ставит себя в соответствии с природой, в равновесие с природой, не может быть, чтобы он в чем-то нуждался. Не может быть. Это происходит естественным путем. Есть всевозможные периоды в развитии человечества, когда все мы включаемся в какие-то этапы, такие полосы, лучше, хуже. Но, в общем, единственное, что я могу сказать, что закон подобия, он приводит человека к комфортной, к правильной жизни. Комфортной не то, что там сибаритство. И поэтому надо к этому стремиться. Именно понять, что значит быть в равновесии с природой.
Могу ли я сделать такой вывод, что если действительно я изучаю этот закон, сегодня действительно миллионы людей каким-то образом как-то пытаются изучать это, законы подобия природе, изучаю свою природу, природу внешнюю, то и каким-то образом, естественно, я забочусь о своем необходимом существовании. Там,
а этот закон, этот закон приводит к тебя к правильному соответствию, к правильному отношению, сколько себе и сколько остальным. Он тебя все время поднимает и все время меняет вот это вот твое соотношение, сколько мне и сколько остальным.
То есть таким образом, как бы косвенно получается, что я не буду уже нуждаться в каких-то...
Абсолютно точно. Да. К этому должно прийти человечество.
То есть напрямую кабала не может там что-то тебе там сделать так, чтобы вдруг у тебя появились деньги там, или как-то подсказать, как их заработать. Нет такого?
Нет. Ни в коем случае. Так? Кабала занимается исправлением человека, а исправление человека делает его подобным природе, он становится в равновесии с ней. И этот гомеостазис, равновесие с природой, он создает такое условие внутреннее в человеке, такой внутренний комфорт, состояние такое, когда все уравновешено. Сколько надо, столько есть. И больше не надо. То есть все приходит в такой покой.
То есть нет каких-то там, каких-то махинаций, как можно...
К сожалению, ничего там... сделать с кабалой нельзя. То есть никаких нельзя махинаций здесь не провернешь, никак нельзя узнать о каких-то тайнах мира, которыми можно воспользоваться и обвести всех других вокруг пальца, и выиграть на бирже там, и обмануть всех. Но не получится никак. Нет в мире такого. Это человечество
придумало.
Нет
таких методик? Допустим, не кабала. Есть какая-то другая методика, может?
Нет.
Нет такого?
Нет. В духовной методике нет такой. А человечество, конечно, придумало всевозможные ходы. Но в итоге, как ни странно, хотя мы всегда все равно хотим выиграть, выигрыш он всегда во вред. Потому что он за счет других. Закон сохранения энергии, информации говорит о том, что вся она распределена, должна быть в соответствии с каждым его местом в мире. Если ты пытаешься захватить чужое место, ты за это должен будешь рассчитываться.
Как раз у меня следующий вопрос на эту тему. Я как-то был на одной лекции и слышал от одного психолога, который рассказывал, что нет смысла вообще бегать и по разным магазинам. Допустим, я хочу что-то купить, там какой-то холодильник. Я начинаю бегать и узнавать там цены, и там, и там. И В общем, он, в конце концов, ты покупаешь холодильник и дороже, или же если ты купил дешевле, потом вдруг там у тебя полетел зуб, и надо заплатить пару тысяч долларов и так далее. То есть, вот это вот я сейчас вспомнил, вы как раз об этом законе говорили, самосохранение вот этой энергии. То есть, получается, где-то я там дешевле что-то купил, но потом получилось так, что дороже заплатил. Есть такое вообще?
Да, но это очень сложный закон. Он говорит о том, что если я захожу в магазин, и мне нравится вот эта вот вещь, я ее выбрал, я спрашиваю ее цену, и я должен ее купить, эту вещь.
Так?
Да.
Это как?
Но это, не будем в это входить сегодня, это...
То есть на себе не пробовать, да?
Нет, это не то, что не пробовать, это настоящее высшее выполнение правильных законов взаимодействия между людьми. Это еще не сегодня.
Когда уже и продавец исправлен, так?
Да, это мы придем к этому.
Интересно. У меня, кстати, был недавно интересный случай. Я покупал машину, и получилось так, что продавец, он, оказалось, смотрит 66-й канал, канал Кабалы. Вот. И так получилось, что мы вот как раз прошли там тест, машина была нормально, все там в состоянии. Получилось так, что мы начали разговаривать, мы уже забыли. И мне уже было неудобно с ним торговаться, хотя я должен был торговаться. Я не могу платить столько, сколько машина стоит. Я должен был снизить это. И он тоже забыл. Буквально мы обнаружили, мы 2 часа ему давал лекцию там и так далее. Ну, в общем, получилось так, что ему уже неудобно было тоже мне. Ну, в общем, как-то так мы разошлись. В общем, и никто друг другу уже... Я не знаю, это правильное отношение или нет?
Ты купил машину у него или нет?
Я купил, да.
Дороже, чем ты думал?
Не дороже. За ту же цену.
Да, это естественно.
Я просто не знаю, как себя, вот если бы мы, допустим, оба были исправны, как мы должны были себя вести. То есть вот так. Я должен был спросить цену. И дать ему ту цену.
После того, как вы узнали друг о друге, да. То ты у него спрашиваешь его цену и за эту цену покупаешь.
То есть, допустим, я каббалист, и он каббалист, да, то есть я уверен, что он мне скажет цену, то есть которого... не обманет меня, которая настолько стоит, и он тоже уверен во мне. То есть, в принципе, и такие взаимоотношения между людьми, ну, скажем, идеалистические.
Я тебе могу предложить игру. Нарисуй цену, которую ты считаешь нужным, и он, положите друг перед другом и поделите пополам разницу.
Интересно.
Чтобы у тебя было так.
Хотя бы для начала.
В следующий раз, да, хотя бы для решения проблемы.
Окей, наше время подходит к концу. У меня все-таки еще здесь несколько вопросов есть. Как по-вашему, кто по-вашему больше привязан к деньгам, мужчина или женщина?
Женщина. Женщина. Она более практична. Она более привязана к жизни, к миру. Она более реальна. Она более материальна. Потому что ее функции, деторождение, развитие, забота о семье, о детях и так далее, обязывают ее к этому. Это не жадность, это не привязанность к деньгам. Это ощущение необходимости в поддержке мира, в поддержке развития. То есть с доброй, с хорошей стороны.
А, то есть именно это.
Конечно, не потому что женщина жадная, мужчина наоборот.
Ну, в нашем мире мы видим даже, что любая женщина из миллиардера сделает миллионера. То есть,
это глупости голливудские, это все понятно. Наоборот, я считаю, что если дома хорошая жена, то она может буквально из скромного достатка сделать нормальное существование семьи, а муж этого сделать не сможет.
Как правильно вести бюджет? Лучше вместе?
Я считаю, надо отдать его жене.
Полностью жене.
Если это нормальная женщина, нормально имеется в виду, понимающая, воспитанная, правильно, которая здесь семья, дети, муж, дом и так далее, надо все отдать семье.
То есть это по законам природы вы говорите, да?
Да. Надо отдать жене, и она должна этим распоряжаться.
Нет.
Жена называется дом. И поэтому ты должен отдать ей свой заработок, а она этим уже распоряжается. Она знает лучше, сколько надо и кому надо, и как надо детям каждому распределить и так далее. Она это все распределяет. Она внутри этих всех дел находится, а не ты. Поэтому и вы должны вместе решать, по крайней мере, сколько ты возьмешь себе там на машину, на какие-то там свои дела, если тебе что-то надо. Но это после того, как вы решите вместе между собой на семейном совете. Потому что самое главное – это дом. Это поддержка семьи. Детей. А это у женщины, естественно, инстинктивно в первую очередь. и поэтому она должна владеть семейным бюджетом.
Спасибо вам большое.
Но я имею в виду, естественно, такую нормальную семью, не очень современную, может быть.
Да, к сожалению, время заканчивается, наша передача подходит к концу. Действительно, были очень хорошие такие советы. Я думаю, что мы продолжим на эту тему еще разговоры. Я вижу, что очень огромное количество вопросов на эту тему. Нашим телезрителям я обращаюсь с просьбой, задавайте вопросы именно на эту тему. Мы попытаемся развить ее. Она, тема очень актуальна. Деньги как средство взаимосвязи между людьми. На этом наша передача подходит к концу. Спасибо вам и до свидания.